разговор о политической философии нужно начать с классиков, с классической политической философии. Это политическая философия, которая была создана древними греками, и ее пик приходится на 5-4 века до нашей эры. Он связан с именами Платона и Аристотеля. Но помимо Платона и Аристотеля, конечно же, нужно назвать и других великих греческих мыслителей, а также историков, таких как Фукидид, трагиков, таких как Эсхил, Софокл, Еврипид, комедиографов, таких как Аристофан, и многих других представителей вот этого замечательного времени, которое очень сильно повлияло на историю всей европейской цивилизации впоследствии. Очень важный вклад также внесли софисты, от которых, к сожалению, почти ничего не дошло, помимо того, что о них сообщает Платон и Аристотель. Почему классическая политическая философия так важна? Не только потому, что она была первая, не только потому, что почти во всех учебниках политической философии на первой странице дается ссылка на определение человека у Аристотеля как животного политического. Дело еще и в другом. Дело в том, что политическая философия в Греции предложила определенный способ ориентации человека в мире, который был на самом-то деле не специфически политическим, он был вообще философским. Философия начинается с требования, которое выдвигает Фалес, но которое также было написано на храме Аполлона в Дельфах «Познай себя». То есть первое требование, которое философия предъявляет, это самопознание. Нужно понять, кто ты такой, чего ты хочешь в мире, и этим занялась с самого начала философия в Греции. Второе направление исследования, которым занялась греческая философия, было связано с познанием мира, в том числе с познанием людей, которые окружают нас, с познанием человеческого сообщества. И таким образом вот эти вот два ориентира, самопознание и познание нашего места в мире, и задают некий исходный, общепонятный способ ориентации человека. Я знаю, кто я такой, я знаю, где я нахожусь и что я могу делать. И вот этот вот способ ориентации оказался чрезвычайно продуктивным и мощным, и оказал влияние на последующую традицию. Нужно будет сказать, когда мы будем говорить о современной философии, то, что она относится достаточно интересным образом к этому наследию античной философии. С одной стороны, она всячески подчеркивает свое отличие от классической философии и говорит, что она занимается чем-то новым по отношению к классической философии. Но, тем не менее, неявным образом современная философия продолжает то, чем занималась классическая философия, не может выйти за пределы того, как ориентирует в мире классическая философия, потому что, мне кажется, для этого есть очень хороший резон. Дело в том, что этот способ ориентации действительно является очень осмысленным. Мы увидим, когда мы будем говорить о современной философии, то, что происходит разрыв вот этих вот двух видов исследований, которые предлагает классическая философия. Одна школа современной философии начинает больше заниматься исследованием себя, начинает отвечать на вопрос, зачем я существую, вне определенной связи с тем, как существуют другие люди. И другая школа, наоборот, делает ставку на то, чтобы соотнести мое существование в мире с тем, как живут и о чем думают другие люди. Вот этот разрыв, который возникает в современной философии, он немножко затеняет ту преемственность, которая есть между современной философией и классической философией. Но об этом лучше поговорить немножко позже. Аристотель определяет человека как животное политическое. Конечно же, мы прежде всего связываем политическое в этом определении с одной особенностью греческой цивилизации, о которой стоит поговорить немножко позже, с тем, что эта цивилизация полисная. Она была устроена несколько иным образом, чем современная цивилизация. Но, тем не менее, конечно же, нельзя ограничивать понимание политического в этом определении только тем, что оно было связано с определенным видом проживания человека на Земле. Дело в том, что политической было все существование человека, в том числе даже и после смерти. Если мы читаем те истории, которые Платон и Аристотель приводят о возможностях посмертного существования, то очевидно, что с их точки зрения то, что делает человек на Земле, его отношение к другим людям, его справедливые или несправедливые поступки, они определяют его посмертное существование, и поэтому и его связь с Божественным тоже строится на политических отношениях. И сам космос, то, как его греки себе представляют, он устроен как некоторое справедливое отношение между основополагающими элементами. И в этом смысле определение человека как существа политического просто отвечает вот некоторой базовой интуиции греков о том, что политическое отношение к миру, соединяющее в себе вот эти вот два вида исследований, самопознание и познание окружающего, оно является очень осмысленным и приложимым ко всему, к пониманию того, как устроен человек, и пониманию того, как устроен космос. Еще это связано с тем, что все наши способы говорения о мире человеческом и о космосе в целом, они основываются на человеческой речи. Но сама человеческая речь также является политической. Об этом говорится во втором определении человека, которое приводит Аристотель. Согласно этому определению, человек – это животное, обладающее речью. Это крайне известное определение, вокруг которого разворачиваются философские баталии. Особенно в 20 веке, когда Мартин Хайдеггер заявил, что европейская философская традиция неверно интерпретирует это высказывание Аристотеля и интерпретирует это в том смысле, что логос в данном случае – это рациональное мышление, и таким образом человек есть животное рациональное прежде всего, и делается ставка во всех последующих рассуждениях о человеке на его рациональное мышление. В отличие от этого, Мартин Хайдеггер утверждал, что бытие человека является поэтическим, и тот исходный вид логоса, который присущ человеку, он совершенно нерациональный, он связан с тем, что мы задаем вопрос о смысле нашего бытия, о смысле нашего существования, и в этом смысле то, что мы изучаем на уроках школьной логики, является чем-то вторичным, возможно, даже не столь важным по сравнению с каким-то иным видом человеческой речи. Но сам Аристотель на самом-то деле не дает особенных поводов для разногласий. Дело в том, что он объясняет, о каких же вещах говорит человеческая речь. И он называет две вещи, причем он повторяет их два раза, как будто бы для того, чтобы последующие философы лучше себе этот урок усвоили. И следующие две вещи он называет. Первая вещь, о которой говорит человеческая речь, это благо. И вторая вещь, о которой говорит человеческая речь, это справедливое. И все остальные предметы человеческой речи, они некоторым образом с точки зрения классической философии, и здесь я не вижу особенной разницы между Платоном и Аристотелем, они следуют за этими первыми вещами. Почему это так? Потому что, опять-таки, эти две главные вещи, о которых сказывается человеческая речь, они позволяют нам произвести вот эту вот базовую ориентацию, самую осмысленную ориентацию человека в мире. Это связано с тем, что такое, собственно, являются вот эти вот главные понятия «благо» и «справедливость». Об этом я сейчас расскажу. Итак, благо. Благо – это достаточно деликатная тема, и обычно во вторичной литературе, когда ведется разговор о том, что такое благо у Платона, все немедленно цитируют центральные пассажи государства Платона, где достаточно эзотерический текст, который не понимают даже сами собеседники Сократа, приводится, и делается вывод, что, в общем-то, это достаточно темная тема, и что такое благо, очень сложно рассказать. На самом деле, нет ничего более неправильно, чем вот подобная интерпретация блага. Благо, наоборот, это нечто самое доступное каждому человеку. Это то, ради чего мы живем. Это цель всех наших поступков, это цель всех наших действий. Это то, что мы сегодня в современном мире назвали просто смыслом нашего существования. И нет ничего более естественного, чем человеку задумываться о том, зачем он живет, в чем смысл его существования. И нет ничего более важного, чем достичь здесь какой-то ясности. И Платон об этом говорит сам, когда утверждает устами Сократа, что благо — это единственное, в чем никто из людей не хочет никогда ошибаться. Это самое главное. Почему это так? Опять-таки, потому что это цель нашего существования. Но благо, естественно, бывает разным у разных людей. Это особенность классического подхода к политической философии. Платон и Аристотель совершенно в этом сходятся. Есть как бы обычные блага, доступные каждому человеку, то, что ценят все люди. Да? Это богатство, это здоровье, это хорошее положение в обществе, это удовольствие. Но есть и другие блага, более амбициозные. Философы предлагают свое понимание блага. Но со стороны философов это не просто попытка сказать, что нужно интересоваться в жизни чем-то более интересным, чем просто погоней за удовольствиями. Нет, это связано и с политической проблематикой. Например, Платон был уверен, это чувствуется при чтении государства, что если бы все люди довольствовались какими-то обыкновенными представлениями о благе, да, пошлыми благами, тем, что вкусно поесть или получить какие-то базовые удовольствия, то никаких политических проблем бы в обществе не существовало. Такого рода людей можно вполне организовать в общество. Они будут друг другу даже помогать, будут кооперировать. Однако всегда есть люди, которым нужно нечто большее. И вот это вот может быть основная проблема политической философии. Собеседники Сократа в государстве называют первоначальный набросок идеального полиса, который предлагает Сократ, состоящего из людей, вот как раз, что называется, нормальных, обычных, которые довольствуются как бы обычными вещами, они называют этот набросок городом свиней, потому что сами собеседники Сократа отнюдь не такие, они другие, им нужно гораздо больше, они хотят чего-то иного, интересного в жизни. И вот с такого рода людьми связаны основные проблемы. И та задача, которую решает Платон государство, связана с тем, чтобы, с одной стороны, поддержать такого рода людей, пламенных, амбициозных, в их поисках своего блага, а с другой стороны, в том, чтобы направить эти поиски в такое русло, которое было бы благоприятным для всех остальных. Поэтому очень важно понимать, что блага бывают разными. И благо, к которому мы стремимся, соответствует нашей природе. Как мы приходим к пониманию того, что что-то является нашим благом? У Платона и Сократа на этот вопрос нет прямого ответа. Это должно быть результатом нашего внутреннего поиска. Причем этот поиск может протекать в течение всей нашей жизни. В диалоге «Федр» описывается разговор Сократа и Федра, который мы можем датировать где-то, видимо, серединой 410-х годов до нашей эры. И Сократу на тот момент уже много лет, уже за 50 лет, он уже прожил достаточно много. Но, тем не менее, он говорит своему молодому собеседнику, что он до сих пор не знает, кто он такой. Он сомневается в самых простых вещах. И в этом смысле Платон тоже оставляет вот элемент недоговоренности в своем описании движения философа к идее блага, которое связано, конечно, с постижением собственного блага. Почему он оставляет недоговоренным? Потому что, в конечном счете, каждый человек должен пройти этот путь. У Аристотеля другой подход. Конечно же, те блага, которые достойны выбора, не пошлые блага, они сильно отличаются. Тем не менее, вовсе не обязательно самому всякий раз что-то изобретать. у человека есть определенная природа, и при правильном воспитании он достигает своего расцвета, он приобретает определенные навыки, устои, которые позволяют ему безошибочно совершать правильные поступки. Эти устои называются добродетелями. И действуя согласно добродетелей, человек достигает полноты тех способностей, которые в него заложила природа. Это приносит ему счастье, удовольствие и благо. Вот эта аристотельская схема, которая отличается тем, что важная роль принадлежит не самому человеку, но политическому сообществу, которое хранит, передает из поколения в поколение, предъявляет образцы добродетельных людей. И от нас зависит то, что мы учимся, следуем указаниям, авторитету старших и тем самым достигаем тех возможностей, которые мы можем достичь согласно нашей природе. В этом между Платоном и Аристотелем некоторые различия, но различия только в источнике тех сведений, которые мы о благе получаем, но не в важности самой темы блага. Итак, благо – это прежде всего свое благо. Это то, что отвечает нашей природе, то, что ведет нас в конечном счете к счастью и к пониманию того, зачем мы здесь живем. Другая важная тема – это справедливость. Справедливость в базовом своем понимании – это благо другого человека, а не мое благо. И в этом смысле это нечто совсем другое. Во-первых, даже не совсем понятно, каким же образом мы можем прийти к пониманию того, что нам нужно заботиться о благе другого человека. Потому что греки в каком-то смысле эгоистичны. Они справедливы, классические политические философы, и они очень заботятся о справедливости. Но они эгоистичны в том смысле, что все-таки первым, о чем говорит человеческая речь, и это они показывают в собственных сочинениях, является забота о своем благе, о том, чтобы достичь заложенного в нас природы, своего расцвета. И из этой перспективы не совсем понятно, в какой же момент наступает необходимость заботиться о благе другого человека, потому что вот изначально ребенок, взрослее, он заботится о том, чтобы собственную природу развивать, о том, что своего блага достигать. В какой момент наступает забота о другом? Это крайне непонятный момент, которому, в принципе, нет хорошего объяснения. И в этом смысле критики справедливости, в особенности софисты, всячески старались подорвать нашу веру в то, что необходимо заботиться о благе другого, необходимо почитать справедливость. Они говорили, что справедливость – это чужое благо, в том смысле, что нам о нем заботиться совершенно не нужно. Либо вместе с таким софистом, как Фарсимах, который является персонажем первой книги «Государства Платона», они утверждали, что справедливое – это то, что полезно сильнейшему. То есть, собственно, из этой перспективы справедливое ничем не отличается от погони за собственным благом. Просто кому-то это удается лучше других, он приходит к власти и тем самым устанавливает свои правила игры. И мы, подчинившиеся этому властителю, вынуждены называть справедливым те правила игры, которые он устанавливает ради своей пользы. Но вот этот взгляд на справедливое, он все-таки не философский. И Платон, и Аристотель уверены в том, что справедливость является вершиной нашей заботы о себе. Это, как Аристотель описывает в пятой книге Никомаховой этики, это завершающая добродетель, венчающая все остальные добродетели человека. Почему это так? Это связано с тем, как они видят главную проблему человеческой жизни и как они ее решают. С точки зрения классической политической философии, между своим благом и справедливостью как благом другого человека нет никакого противоречия. Вот это вот самое главное, что хочет нам сказать классическая политическая философия. прежде чем я поговорю об этой проблеме, согласования своего блага и справедливости, я еще несколько слов скажу о том, как отличается рассуждение о благе и о справедливости. Это очень важный момент. И недаром Аристотель указывает благо и справедливость в качестве двух первых вещей, о которых говорит человеческая речь. Причем в греческом тексте сказано, что сначала человек говорит о своем благе, а потом, как следствие, о справедливости и обо всем остальном. Это немножко разные виды речи. Они отличаются следующим. Речь о справедливости, она, поскольку принимает во внимание другого человека, она не может исходить полностью от меня самого. Мне нужно как бы всякий раз договариваться с другим человеком о правилах игры. И в этом смысле вклад должны вносить две стороны. Он не может, понимание справедливости не может быть пересмотрено всякий момент. Оно является устойчивым, стабильным, формальным даже отчасти. И недаром Аристотель в главе о справедливости Никомаховой этики он приводит даже некоторые формулы математического свойства для определенных частных случаев проблемы справедливости. Но это подчеркивает его общее убеждение в том, что справедливость, она всякий раз связана с тем, что возникают определенные правила и законы, по которым люди себя ведут. У Платона примерно то же самое. Он ассоциирует справедливость даже в государстве с тем, что существуют некие общие формулы. Самая известная формула справедливости из государства – это то, что каждый занимается своим делом и не вмешивается в дела других людей. Это общепонятная формула, которая есть в распоряжении каждого члена платоновского государства. Но еще иным способом в государстве устанавливаются справедливые порядки. Об этом я расскажу немножко позже. Но важно то, что справедливость является формальной, и она в этом смысле открыта, она всем доступна, и ее нельзя как-то толковать по-своему, потому что это будет несправедливо по отношению к другому. И все это придает языку, на котором мы высказываемся о справедливости, некий формальный, правильный характер. Совсем другой язык у того разговора, который ведет нас к поискам своего. У Платона и Сократа он даже отчасти эзотерический, мистический, потому что вот не всякий способен дойти до конца рассуждения Сократа об идее блага в государстве. У Аристотеля это скорее то, что связано с речью, которая не является подконтрольной другому человеку. Это некая своя речь. Мы говорим о благе, сообществе своих людей. Нам не нужно ничего формализовать, мы можем чего-то не договаривать. Вот такого рода речь, семейная, отчасти дружеская, она иная, нежели речь о справедливости. И это нужно запомнить, то, что с благом и справедливостью связаны два определенных типа логоса человеческой речи, которые потом будут использованы в современной политической философии, но начинается все с греков. Греки очень умело использовали вот этот вот свой базовый способ ориентации в реальности, исходящий из того, что первые вещи человеческой речи – это благо и справедливость. Казалось бы, это всего лишь два понятия. Но они смогли связать с этими двумя понятиями два способа высказывания и создали на основании этого целую картографию политической реальности, описали определенные способы политического бытия. И, как мы увидим, во многом предложена им картография и онтология политической реальности сохраняется и в современной философии. О чем я говорю? Ну вот, например, как в классических пассажах из первой книги, первой главы «Политики» Аристотеля этот философ описывает человеческий мир на фоне космоса. Он говорит о том, что полис – это сфера политического бытия, это мир, в котором мы общаемся с другими людьми, имеет определенные границы. За границами полиса оказываются две вещи. Первая область, которая лежит за границами полиса, это область дикой природы. Это область, где живут не только дикие животные, но и люди дикой природы, которые, очевидно, не способны ни к какому виду общения с другими людьми. Это дикари, которые делают ставку на насилие и которые не способны к общению. Им не хватает, видимо, понимания того, что является их собственным благом. Они не способны, в конечном счете, справиться с собой, понять, что им нужно, и понять того, что достичь этой цели они могут в сообществе с другими людьми. Но также они, конечно же, и не способны жить политической жизнью вместе с другими людьми, потому что в основе политической жизни справедливость – это то, что дикарям недоступно, они делают ставку на насилие. Но за пределами политического бытия человека находится также и сфера божественного. И это также важно как для Платона, так и для Аристотеля. Богам не нужны политические отношения такого рода, которые имеют место в человеческом мире. Но и Платон, и Аристотель оставляют для человека возможность приблизиться, насколько это возможно для нас, к божественному. И в этом смысле, конечно же, остается этот путь выхода за пределы политического бытия для человека. И вполне возможно, конечно, Аристотель даже имеет в виду, греки в этом отношении были гораздо проще, они обожествляли людей. И вполне возможно, когда он говорит о том, что возможно существование человека за пределами полиса, он имеет в виду, например, то, что случилось с его собственным учеником Александром, который был обожествлен и которому не нужен был полис, он хотел завоевать весь мир. Но, во всяком случае, на эту тему можно спекулировать, но вот таким образом очерчиваются пределы человеческого бытия. Есть область ниже человеческого общежития, это область дикой природы, где нет ни представления о своем благе, ни представления о справедливости. Есть область человеческого бытия, где не только наша природа достигает расцвета на пути к своему благу, но возникают и договорные отношения справедливости, политические отношения. И, наконец, выше политических отношений есть область божественного, где наступает полная автономия и где человеку уже не нужна обычная справедливость, скорее то, что ему пригождается, это мудрость. Боги не нуждаются в справедливости, они пребывают в полной автономии и наслаждаются мудростью. Вот таким образом, вот этот расклад того, что, какое место в космосе занимает политическое существование человека, он оказывается крайне влиятельным и для последующих поколений. Следующий вид картографии, которую греки предлагают, опять-таки первая книга «Политики» Аристотеля, где Аристотель говорит о том, что есть разные виды человеческого общения. Некоторые из них просто необходимы, другие виды, они нам желанны, и третьи виды, они, наконец, приводят человека к счастью, к завершению человеческого существования. Ну, о чем он говорит? С самого начала необходимо просто сохранить свою жизнь и продолжить человеческий род. И для этого возникает семья. Причем он имеет в виду даже не только союз мужа и жены ради продолжения человеческого рода, но и домохозяйство в целом, в которое включаются и дети, разумеется, и животные, и рабы, которые необходимы человеку просто для того, чтобы выживать в неблагоприятных условиях природы. И рабы для, с его точки зрения, это просто инструментальная сила, которая позволяет нам справиться в этом неравном сражении с природой, которая, конечно же, крайне могущественна и требует от человека больше сил, чем есть у отдельного мужа. Поэтому рабы являются частью домохозяйства. Но это сфера необходимого. Семья, на самом деле, есть нечто большее, чем просто сфера необходимости, потому что в семье есть возможность достичь понимания того, что является для тебя благом. У семьи, как сообщества своих людей, есть какое-то понимание своего блага. И в семье торжествуют филийные отношения. То есть это то, что по-русски несколько неловко называть дружескими отношениями. Филия по-русски переводится обычно как дружба, но греческая филия – это гораздо более широкое понятие, которое и отношения между родителями и детьми описывает, и отношения доброго царя и его подданных описывает, отношения мужа и жены описывает между собой, ну и многие другие виды отношений, которые основаны на том, что у своих людей есть некое единое понимание блага, которое не нуждается в каком-то формальном определении. Вот как у каждой семьи есть представление о том, что является благом этой семьи. Это не нужно описывать как-то формально, все это понимают и так. Вот это вот то, что достигается уже в семейных отношениях, и то, что, естественно, является чем-то гораздо большим, чем человек может достичь уже развивая различные виды общения по пути от необходимого к своему счастью. Но Аристотель все-таки уверен, что для окончательного счастья человеку необходимо вступить еще в один вид общения. Это политическое общение. Это убежденность связана с тем, что, по-видимому, человеческое счастье является как у Платона, так и у Аристотеля, это некое единое мнение всей классической политической философии, оно является чем-то неотъемлемым от решения главной политической проблемы – соотнесения своего блага и справедливости. И поскольку тема справедливости, она лишь краем задевает сферу семьи, ну, в том смысле, что отношения между мужем и женой, они регулируются законом, они не являются полностью лишенным какого-то формального определения. Но все-таки это не является главным для семейных отношений. Полноценные политические отношения возможны только в общении с другими свободными гражданами. Это отношения, которые предполагают как подчинение, так и командование, управление другими людьми. И вот в такого рода отношениях проявляется справедливость человека по отношению к другим людям. И поскольку справедливость является венцом всех остальных добродетелей, то она как бы и указывает на то, что бытие человека достигает полного расцвета, и человек достигает возможного для человека вот в человеческом сообществе счастья. Таким образом, вот это вот тоже представление о том, что есть разные виды общения, необходимое, желанное, вот семейное, например, или дружеское общение, но и совершенное общение, которое неотличимо от человеческого счастья, вот эти вот разные виды общения также описываются в терминах своего блага и справедливости, которыми пользуется классическая политическая философия. Еще один важный момент – это различение между дружеским общением в общем смысле и политическим общением. Опять-таки, семья – это просто один из самых важных видов дружеского общения. Нам нужно будет иметь в виду на будущее, когда мы будем говорить о том, как классическая политическая философия используется потом в современной философии, то, что дружба, филия, вот это вот чувство, связывающее тех людей, у которых единое понимание блага, неформализуемое, оно связывает людей в самых разных ситуациях. Например, и дружеский союз, и религиозное сообщество, и даже политические заговоры какие-то, это все союзы, устроенные на филии. И союзы людей, которые как бы движутся к одной цели, живут какой-то совместной жизнью. И на совершенно других основах устроено политическое сообщество, когда у людей разные интересы, и необходимо между собой договариваться. В этом случае не обойтись без законов, без выработки правил игры. И таким образом возникают вот эти вот две перспективы. Мы можем говорить о том, ради чего мы живем в государстве с точки зрения филии, каких-то вот непроговариваемых, непрописываемых формально вещей. Вот это вот благо и цель нашего общения. А можно говорить о том, ради чего мы живем в государстве с точки зрения законов, формальных каких-то установлений и так далее. Это две разных перспективы, и греки предлагают их обе, причем, опять-таки, классическая политическая философия убеждена в том, что эти перспективы не противоречат друг другу. В конечном счете, как пишет Аристотель в «Никомаховой этике», цель всякого мудрого политика стоит в том, чтобы в государстве торжествовала не только справедливость, основанная на законах, но и единомыслие. То есть все граждане были как одна семья. Но это две разные перспективы, и они все-таки могут быть описаны по-разному. Наконец, есть разные типы человеческой природы, и которые также описываются вот, из перспективы своего блага и справедливости. У Аристотеля и Платона здесь немножко разные взгляды. Он связан опять-таки с тем, что они по-разному относятся к теме поиска своего блага. Аристотель больше доверяет тому, что человеческая природа, она все устроила правильным образом, и она не делает ничего понапрасну. Поэтому, если, например, есть различия природные между мужчиной и женщиной, то их природа тем самым отличается. И те возможные добродетели, которые раскрываются при воспитании мальчика и девочки, они тоже различными являются. И также отличаются природы свободного человека и раба. И в этом смысле, конечно же, в аристотелевском учении о человеке все более является понятным. Есть свободные люди, есть свободные мужи. У них свой список добродетелей, который он перечисляет в Никомаховой этике, начиная с мужества, но туда также входит, например, величие души, щедрость и так далее, вплоть до таких качеств, как остроумие. Есть свой список добродетелей у женщин свободных, и есть те качества, которые могут помогать рабам в том, чтобы достигать успеха в своей домашней работе. И есть определенные качества, которые могут развивать дети. Вот так вот описываются разные человеческие природы, и вот эта вот постоянная мысль классической политической философии, что, вообще-то говоря, к разным людям нужно иметь разный подход, в зависимости от того, какое представление о благе они имеют. У Платона немножечко другой взгляд. В государстве он устами Сократа, через Сократа озвучивает мысль о том, что, вообще-то говоря, различия между мужчинами и женщинами не являются столь определяющими. Гораздо более важными является определяющими является различие в том, как устроена человеческая душа. Есть люди, у которых доминирует потребительская часть души. Им не интересно ничего, кроме удовлетворения каких-то базовых потребностей человека, и они вполне довольствуются тем, чтобы заниматься обычными видами деятельности. Ну, это те, кого он называет в государстве земледельцами, ремесленниками. И эти люди ведут обычный экономический образ жизни. Но есть другие люди. Это люди пылкие, это люди, у которых доминирует яростная часть души, которым нужно больше, которым не нужны экономические отношения, которым не нужны деньги, которым не нужны материальные накопления. И среди таких людей могут быть как мужчины и женщины. Это те, кого называют воинами. И, наконец, есть философы, которым больше всего на свете интересно самопознание и движение к знанию. И также здесь он не ограничивает, он даже ничего, собственно говоря, по этому поводу не говорит. И в этом смысле немножко другая классификация возможных типов человеческой природы. Здесь больше зависит от самопознания человека, от понимания того, что тебе нужно. Но все-таки, опять-таки, мысль классической политической философии здесь утверждается о том, что есть много разных природ человеческих, и каждому человеку нужно подобрать какой-то свой ключ. Невозможно говорить все сразу для всех. Таким образом, вот происходит также деление и возможности ориентации в человеческой реальности, связанные с, опять-таки, с пониманием своего блага и справедливости. Помимо различных способов ориентации в мире политической реальности, эти два способа высказывания, один ведущий нас к самому благу, другой ведущий нас к справедливости, позволяют сформулировать ключевую политическую проблему классической философии. Это крайне важная вещь. В том или ином виде, как мы увидим впоследствии, эта ключевая проблема присутствует также и в современной философии. Просто современная философия ориентируется на одну из частей этой проблемы. И в этом смысле то, как греческая классическая политическая философия ставит эту проблему, является крайне важным и для современной философии, для того, чтобы ориентироваться в различных ее направлениях. Классическая постановка ключевой проблемы следующая. Это проблема конфликта, столкновения или, можно сказать, несоизмеримости своего блага и справедливости. И здесь несколько возможных введений в эту тему можно увидеть у таких авторов, как Платон и Аристотель, и несколько подходов усмотреть в целом в древнегреческой политической философии. Вот каким образом Платон в «Государстве» ставит эту проблему? Устами своего старшего брата Главкона, который является собеседником Сократа, одним из основных собеседников Сократа в государстве, он рассказывает следующую историю о Гигисе, который был простым пастухом, но достиг могущества и стал царем Лидии. Это область Малой Азии. Гигис нашел перстень невидимости. Этот перстень обладал удивительными свойствами. Он, будучи повернутым определенным образом камнем внутрь ладони, он делал его обладателя невидимым. Гигис не сразу обнаружил это качество, потому что, конечно же, когда человек находит перстень, ему не приходит в голову сразу, что это перстень невидимости. Но как только Гигис это обнаружил, он немедленно понял, чего можно достичь при помощи этого удивительного предмета. Он понял, что в руках его находится абсолютное оружие. И недолго после этого развивается история. Буквально в следующем предложении Главкон сообщает, что Гигис захватывает власть в Лидии. То есть от момента того, как человек понимает, что можно быть невидимым, до момента того, как он достигает могущества, которое только возможно, власти над другими людьми, не проходит почти никакого времени. Но о чем эта собственная история? Дело в том, что справедливость, как было сказано выше, это нечто, основанное на вкладе разных людей. Это то, что является продуктом договора. Это то, что выставлено на всеобщее обозрение. И в этом смысле справедливость – это то, что видно всегда и везде, всем, каждому. Иначе, если что-то остается скрытым, недоговоренным, это не совсем справедливо по отношению к другим людям. И каким же образом в этом контексте звучит история Гиггиса? Дело в том, что Гиггис нашел способ быть несправедливым. Человек, который может быть невидимым, ему за это ничего не бывает, может быть несправедливым человеком, и за это ему ничего не будет. Проблема, которую видит Главкон в связи с справедливостью, состоит в следующем. Опять-таки, это традиционный греческий заход в тему политической реальности, связанной с тем, что на первом месте всегда все-таки свое благо. Да? Свое благо – это первая вещь, а справедливость – только вторая вещь. Но мы не можем сделать этот логический переход от своего блага к справедливости. Если мы заботимся о своем благе, и это понятно каждому, почему это так, зачем это нужно, то в какой же момент наступает забота о справедливости? И единственный ответ, который может представить себе Главкон на этот вопрос, состоит в том, что нас принуждают быть справедливыми. Люди вступают в конфликт друг с другом из-за стремления к своему благу, ограниченное количество ресурсов, которые возможно поделить и которым можно обладать, люди начинают конфликтовать между собой. И для того, чтобы не наносить друг другу вреда, они устанавливают общие правила игры, и эти правила игры называются справедливостью, и тем самым справедливость есть то, что ограничивает нас. То, что те законы, те правила игры, которые мы вынуждены соблюдать, только потому, что в противном случае следует наказание. Но представьте себе, что у вас есть перстень невидимости. Иными словами, вы можете нарушать правила справедливости совершенно безнаказанно. С точки зрения Главкона, это его аргумент, который он предлагает Сократу. Если, поскольку справедливость – это то, те правила игры, которые мы соблюдаем только потому, что нас ждет какое-то наказание, если убрать наказание, если дать, иными словами, человеку перстень невидимости, никто не будет по доброй воле соблюдать правила, общие правила игры, потому что какой в этом смысл? Ведь единственное, чего мы хотим, это достичь своего блага. Переход к справедливости не является осмысленным. Это какая-то бессмыслица. Никакой пользы от справедливости нет. Вот эта проблема вот в таком виде представляется Главконом Сократу. И Сократ задумывается очень глубоко над этим вопросом. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, который поставил Главкон, вот ответить на этот вызов, связанный с историей Гиггиса, Сократу приходится привести достаточно длительное рассуждение, которое охватывает несколько книг, ну едва ли не все оставшиеся книги главного произведения Платона. То есть это серьезный вопрос, который заслуживает крайне подробного и серьезного ответа, на который нельзя ответить скоропалительно. Но примерно таким же образом, менее красочно, Аристотель обозначает главную политическую проблему в политике. Когда вот после описания того, что такое человек, после этих двух определений человека, Аристотель говорит, что проблема человеческого существования связана с тем, что человек может быть как самым лучшим, так и самым худшим среди животных. И самым лучшим человек является в том случае, если он достигает расцвета своих способностей и ведет себя справедливо, а самым худшим, если он не придерживается справедливости, если он пользуется тем, что ему дала природа, для причинения вреда и несправедливости другим людям. И вот это вот главная проблема. Дело в том, что несправедливость может пользоваться некоторыми оружиями, которые природа дала человеку. И что это за оружие, которое наносит вред другим людям? И эти оружия есть не что иное, как умственная и нравственная сила человека. По-гречески там сказано «фронесис» и «арете». То есть фронесис как понимание своего блага и арете как способность развить себя вот, до конца полноценно в соответствии с тем, как я понимаю свое благо. Поскольку свое благо и добродетель это то, что связано с моим самосовершенствованием, Аристотель сравнивает выработку вот этих вот добродетельных устоев, например, с тем, как человек постепенно тренируется и научается без промаха стрелять в цель. И в этом его добродетель, да, то, что он безошибочно совершает правильные поступки, не задумываясь даже над этим. На протяжении, конечно, многих лет тренировок он достигает этого совершенства. Но, тем не менее, он достигает совершенства своей добродетели, но кто сказал, что он будет использовать это умение, этот навык только во благо другим людям? То, что он будет во благо себе использовать, это мы понимаем. Но то, что он будет действовать справедливо, это не совсем очевидно. И с точки зрения Аристотеля это также проблема. Несправедливость может воспользоваться теми оружиями, которые дает нам природа. Мы развиваем свои качества, и это может быть использовано также против других людей. Вот в этом также главная проблема. И таким образом, как Платон, так и Аристотель, так, в общем-то, и другие греческие мыслители сходятся на том, что ключевая проблема человеческого существования состоит в том, что, на первый взгляд, свое благо и справедливость конфликтуют друг с другом. Они противоречат друг другу. И нам приходится делать выбор между своим благом и справедливостью, и ни один из этих выборов не кажется удовлетворительным, но тем не менее мы вынуждены их делать. И у греков выработалось три подхода к решению вот этой вот ключевой проблемы нашего политического существования. Первый подход можно назвать циническим подходом, в современном смысле, конечно, не в смысле древнегреческих киников, но в смысле вот, людей, которые занимаются политикой как профессией и относятся к политике как к чему-то, вот, что находится вне сферы моральных рассуждений, и поэтому рассуждение о справедливости, например, так тоже не имеет отношения к сфере политики. Политика — это просто решение каких-то, достижение каких-то целей, и для достижения очень важных целей все средства пригодные. И вот такой вот подход можно назвать реал-политик, реальной политикой. Этот подход можно связать с такими именами, как Никола Макиавелли, если мы помним его произведение «Государь», где примерно такой взгляд на политическую реальность залагается. Такой же подход, естественно, был озвучен уже и самими греками, и в этом смысле настольной книгой всякого циничного политика является история Фукидида, и в частности знаменитый милосский диалог в конце пятой книги, где говорится о том, как афиняне, обладая невероятным превосходством в морской силе, прибыли на переговоры с жителями острова Мелос и потребовали от них присоединиться к ним. В войне против Спарты у Мелоса были обязательства по отношению к Спарте, и по мнению жителей острова Мелос, это было несправедливо. Вот просто так приявиться и сказать, что вся сила на нашей стороне, поэтому подчинитесь нам. Жители острова Мелос вели эти переговоры в кавычках, потому что реальных переговоров не было. Была демонстрация силы со стороны афинян. Жители острова Мелос вели эти переговоры, апеллируя к справедливости, к моральным, можно сказать, понятиям, а афиняне продемонстрировали пример, запоминающийся, опять-таки ставший настольным руководством для всех последующих поколений циничных политиков. Они продемонстрировали пример реальной политики. Они сказали: вся сила на нашей стороне, и либо подчинитесь нам, либо умрите. Жители острова не подчинились, и афиняне сделали то, что они, чем они угрожали. Они убили все мужское население взрослое, а женщин, детей обратили в рабов. Вот это вот циничный взгляд на политику, исходящий из того, что проблема конфликта своего блага, своих интересов и справедливости, моральных таких категорий, как справедливость, она неразрешима. И поскольку мы понимаем, для чего мы стремимся к своему благу, нам нужно сделать выбор в пользу собственных интересов и забыть о справедливости. Есть и иное отношение к этой ключевой проблеме политической философии, которая озвучивается также уже в классической политической философии, но наибольшего размаха достигшая в современной философии. Это то, что можно назвать логическим способом решения этой проблемы. И здесь в некоторых случаях оно ничем не отличается от реал-политического отношения, но все-таки есть свои особенности. Дело в том, что решение ключевой политической проблемы в этом случае связывается с тем, что мы следуем определенной логике описания политической реальности. И опять-таки ничего нового нас здесь не ожидает. Это то, эти те два вида логоса, те два способа рассуждений, которые связаны с первыми вещами человеческой речи. Один способ рассуждения – это способ рассуждения о своем благе. И другой способ рассуждения – это способ рассуждения, связанный с тем, что мы тематизируем понятие справедливости и соответствующие способы высказывания используем. Вот это вот разделение на два способа описания политической реальности придумали еще софисты. Они говорили о том, что обо всем можно говорить с двух позиций. Одна позиция связана с тем, что они называли природой, и это то, что связано с пониманием своего блага, потому что свое благо – это то, что соответствует моей природе. Я узнаю свое благо просто потому, что я такой. Я развиваю то, что заложено во мне природой, и в этом смысле мне не нужно поступать ни с кем в какие-то переговоры, чтобы узнать то, что и так мое. Это рассуждение по природе, и другой вид рассуждений, связанный с формальными установлениями. Таким образом появляются две перспективы: перспектива природы, перспектива законов, перспектива установлений. И софисты предложили вот эти вот два способа рассуждения между собой сталкиваться. И таким образом появляется возможность разрешить конфликт между своим благом и справедливостью, просто апеллируя к тому или иному способу описания реальности. Если мы описываем все в терминах природы, то бишь своего блага, никакого конфликта нет, потому что даже сама справедливость может быть истолкована в терминах природы. То же самое в терминах справедливости. Если мы все истолковываем с точки зрения формальных договоренностей, то также конфликт исчезает, потому что нет никакой альтернативной точки зрения, и то, что люди называют своим благом, можно также описать формально и выработать какие-то механизмы распределения этих благ, которые становятся уже общими благами, потому что все имеют к ним доступ через механизмы формальные, договорные, через механизмы справедливости. Примером такого рода двойных речей является диалог Платона Горки, где Сократ сначала беседует с Полом на языке, который он сам сравнивает с геометрическим языком, и они обсуждают, что такое риторика, каковы ее возможности и, в конечном счете, конечно же, проблемы справедливости и блага. Недалеко отсюда отстоят на языке общих договоренностей. Потом Сократ меняет собеседника, в беседу вторгается Каликл, которого многие пытаются интерпретировать как софиста, который мало нам известен, и Каликл указывает на то, что вот есть два этих способа ведения беседы. Один связанный с природой, другой связанный с законом. И после этого они беседуют с Сократом уже как друзья. Это очень важно, потому что друзья беседуют неформально всегда. Они отказываются явным образом от формальных каких-то договоренностей. И беседуют они о том, как каждый из них понимает свое благо. И Каликл произносит свою известную речь, где он дает интерпретацию справедливости как того, что полезно человеку могущественному, отличающемуся лучшей природой. И в этом смысле он как раз интерпретирует справедливость на языке природы, на языке своего блага. И таким образом, ну, оба собеседника Сократа, естественно, терпят поражение в споре с ним в этом диалоге. Но, тем не менее, вот этот вот логический подход, попытка разрешить проблему просто через то, что мы используем какой-то определенный способ описания реальности, да, разрывающий присущее классической политической философии вот это двойственное внимание к человеку и миру, еще раз, которое связано с тем, что мы ведем как постоянно два вида исследования. Одно исследование нас самих, самопознание, другое – это познание окружающего нас мира. Вот это вот то, чем занимается классическая философия. В этом случае размыкаются вот эти два вида исследования, и ставка делается только на один вид исследования, на логику речи, рассуждения, которая присуща этому виду исследования, и таким образом проблема конфликта своего блага и справедливости как бы снимается и разрешается. Я останавливаюсь на этом специально подробно, потому что, я повторяю, это крайне важный момент для ориентации в том, какие направления есть в современной политической философии. Когда мы будем говорить о крупнейших школах современной политической философии, я вернусь к этому моменту, к тому, что вот есть такое логическое решение ключевой политической проблемы классической философии. Но все-таки, помимо вот такого реалполитического логического решения, есть и философское решение. Философское решение сводится к простому утверждению, согласно которому подлинного конфликта между своим благом и справедливостью нет. И классическая политическая философия, будь то у Платона или у Аристотеля, стремится показать, что на самом-то деле, чем лучше мы знаем свое благо, тем больше это ближе приближает нас к тому, чтобы быть справедливым человеком. На чем основывается решение ключевой политической проблемы, которую предлагает классическая политическая философия? На некоторых моментах, которые отличают ее от современной политической философии. Именно поэтому не совсем так просто переносить те решения, которые предлагают Платон и Аристотель, на современные реалии, и не так-то просто понять, каким же образом те решения, которые они предлагают, действительно решают ту проблему, которая была сформулирована. Нужно принять эти особенности классической мысли во внимание. Следующие, прежде всего, особенности. Первая особенность связана с тем, что есть разные человеческие природы. Я не устаю обращать ваше внимание на это. Разные человеческие природы, будь то в аристотелевской схеме, разные природы у мужчины и женщины, у взрослого и ребенка, у ребенка та же природа в возможности, но не в действительности, и это многое меняет. Другая природа человеческая у раба по сравнению со свободным человеком. Все это очень важные моменты. У Платона немножко иначе, но тем не менее также очень важно то, что разные человеческие природы есть, и есть природа человека, как будто живущего обычной жизнью, довольствующего экономическими отношениями, обычным пониманием блага. Есть люди, которым нужно больше, принципиально больше. У них природа такая, что они хотят чего-то большего. Им не нужны просто какие-то материальные благо, они хотят вести какой-то героический образ жизни, либо стремиться к знанию таким образом, что их ничто не останавливает на этом пути. Это важный момент. С этим связано то, что у каждой из этих групп людей, которые отличаются своей отдельной природой, есть свое понимание блага. И поскольку понимание блага связано с определенным языком, который подводит нас к этому пониманию, и этот язык, он отчасти как бы не распространяемый вообще. То есть нельзя сделать так, чтобы каждый понимал каждого в классической политической философии. Например, в платоновском государстве воины и обычные люди не понимают друг друга. Это не мешает им прекрасно уживаться, потому что есть некие минимальные, но все-таки правила общие, которые и являются основой справедливости платоновского полиса. Но, конечно же, воинам совершенно непонятна обычная жизнь, и поэтому они называют обычных людей, сравнивают вот полис, в котором живут только обычные люди, с городом свиней. И есть, с другой стороны, реакция обычных людей, нормальных людей на тот образ жизни, который предлагает Платон в пятой книге «Государство», который кажется ненормальным, да? Необычным, во всяком случае. И отчасти он вызывает ужас, отчасти он вызывает насмешку. Таким образом, представления о счастье, о благе у людей разной природы не совпадают. И сообщить просто так, как некоторую информацию, поделиться своим пониманием блага с людьми, у которых другое понимание блага, невозможно. И поэтому к каждой группе людей необходим какой-то свой подход. И в классической политической философии совершенно очевидно, что мы не можем адресовать какое-то сообщение сразу всем подряд. Оно должно ориентироваться на какую-то свою публику. И вот это вот понимание того, что у каждого слова есть какая-то своя аудитория, и более того, оно не просто предназначено для своей аудитории, оно выбирает своего слушателя. Можно что-то сказать группе людей, но кто-то поймет и узнает в этом свое, а кто-то останется равнодушен и глух к этому сообщению. Оно было совершенно понятным для греческих философов, начиная с Пифагора, который умел, как известно, обратиться к мужам с мужественной речью, к женам с подобающей женам речью, к юношам с речью, подобающей юношам, ну и так далее. Он находил ключ к каждой аудитории, и Платон поэтому недаром в диалоге Федр описывает как часть своего диалектического метода умение понимать, как устроена публика, люди какой природы ее составляют, и найти речь, которая соотносится с природой каждого человека так, чтобы вот она была ему предназначена. И недаром Аристотель столько внимания уделяет риторике как средству убеждения публики, воздействию именно через некоторое свое, не через общие силлогизмы, не через формальные аргументы, а через энтимему, которая делает ставку на некие опущенные звенья в цепочке убеждений. Опущены они именно потому, что они связаны с тем, что у оратора и его слушателей есть некое единое, неформализуемое, не выставляемое на поверхность, но связывающее их понимание блага. Вот это вот второе. Значит, первая особенность – разные природы, разные люди. Вторая особенность состоит в том, что разные речи нужно адресовать разным людям. И третья особенность состоит, опять-таки, в том, что все-таки два самых важных вида речи – это речь, связанная со своим благом, и речь, связанная со справедливостью. Что это, каким последствиям это приводит в рамках политического мышления о том, как устроен полис? Это приводит к сочетанию, которое является также особенностью классической политической философии, но разорвано в современной философии, к сочетанию воспитательных методов устройства политической реальности и формальных законодательных методов. Вот это вот то, что мы находим как у Платона, так и у Аристотеля. У Платона в государстве очень много места, кто-то скажет, центральное место, отводится воспитанию сначала воинов, очень подробно это описывается, и мусическая часть этого воспитания, и гимнастическая часть этого воспитания. Почему это так? Это воздействие на понимание своего блага. Это, во-первых, правильная ориентация человека в мире, чтобы человек понимал, что он именно воин. Ну, естественно, в соответствии с его природой он является воином, но он должен это понимать. Для этого раскрываются его задатки, он соответствующую музыку слушает, он соответствующие упражнения выполняет, это все идет ему на пользу, потому что этому соответствует его природа. И все это приводит к тому, что у человека есть четкое понимание того, что он занимается именно тем, что отвечает его для него на вопрос о смысле существования. Ему не нужно ничего другого, ему нужно только это. И второе, то, что есть общие какие-то элементы, которые связывают людей разной природы, которые позволяют им не конфликтовать в полисе, и это связывает людей воедино и позволяет им свободно и автономно и на благо себе существовать в этом общем пространстве. Например, вот помимо этой общей формулы справедливости, которую Платон приводит, что справедливым является то, что каждый заботится о своем и не вмешивается в дела других людей, он также еще и описывает, каким образом полис устроен. Есть определенное пространство, для, где живут в Вышеграде. Да. В верхней части полюса живут воины, в нижней части полюса живут обычные люди. Таким образом, вот эти вот разграничения формальные между гражданами, они также учитываются, все умеют играть по этим общим правилам. И таким образом конструкция политической реальности, она совмещает в себе как какие-то теоретические вещи, как формальные правила игры, также и воспитательные вещи. Вот это вот то, что характеризует классическую политическую философию, но отличает ее от современной политической философии, где обычно эти две вещи между собой разносятся и делается выбор в пользу только одного из этих двух элементов.